Неделя в истории. 27 июля – день памяти русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1841 году... Двадцать 1934 года в Париже скончался священник Русской Православной Церкви, церковный историк и литератор Александр Викторович Ельчининов. Он родился 1 марта 1881 года в городе Николаеве. Отец его рано умер, когда Александру было всего 12 лет. Семья жила на пенсию, а мальчик еще в гимназии зарабатывал уроками и платил за учение, и платил за свою учебу и учебу своего брата. Позже он сам себя содержал во время курса обучения в Петербургском университете. После окончания университета он был оставлен при нем для научной работы на кафедре истории и в то же время примкнул к представителям элиты русской культуры, которая достигла блестящего расцвета в начале XX века. Это время отмечено движением к церкви и проповедью веры в утерявшем ее русском обществе. Движение это возникло в группе писателей, богословов и церковных деятелей, с которыми работал и молодой студент Александр Ельчининов, предрекая этим путь всей своей жизни. Его старший друг и наставник, протоиерей Сергий Булгаков, так вспоминал те годы. То было светское пасторство, проповедь веры в среде одичавшего в безбожие общества. И ей отдавался он, будущий пастырь, ранее своего пасторства. Во всей этой работе собирания духовных сил против безбожия и равнодушия он являлся неизменным и незаменимым тружеником и сотрудником, смиренным и преданным исполнителем того, что на него возлагалось. Имя его должно быть вписано в историю нашего церковного просвещения, как и новейшего движения христианской мысли в России. Этому содействовали и его личные свойства, и особое очарование его юности. Когда он появлялся со своим лучистым, ласковым взглядом, навстречу ему раскрывались сердца и появлялись улыбки. Особенная дружба, начавшаяся еще в детстве, связывала Александра с будущим священником, отцом Павлом Флоренским. Под его влиянием и по собственной склонности, хотя и не имея мысли о возможности для себя священства, Александр Ельчининов поступил в Богословскую академию Сергиева Посада. Одновременно принял участие в только что основанном Московском религиозно-философском обществе и стал его первым секретарем. В это же время в журнале «Новый путь» появилась его первая статья о мистицизме Спиранского, а годом позже книга «История религий». Отец Сергий Булгаков отмечал: «Александр Ельчининов был любим и принят одинаково в кругах литературной Москвы и Петербурга, и везде с радостью встречалось появление студента с лучезарной улыбкой, особой скромностью и готовностью слушать и запечатлевать бесконечные творческие беседы». Он принял участие в начинаниях, задуманных для преодоления традиционной зависимости церкви от государства и ставивших своей целью приближение общественного устройства к евангельскому идеалу. По воспоминаниям его жены, Тамары Ельчининовой, он рассказывал, как ночью где-то в подмосковном лесу читал и пояснял рабочим Евангелие, за что и получил от полиции штраф в 100 рублей, будучи заподозрен в политической неблагонадежности. Курс Богословской академии был прерван отбыванием воинской повинности на Кавказе. В академию Александр больше не вернулся. Он увлекся педагогической деятельностью, став сначала учителем, а потом и директором одной частной гимназии в Тифлисе. Эта гимназия была опытом новой школы совместного обучения. Бывшая ученица Ельчининова так вспоминала об этом времени. Эта гимназия привлекала в свои стены самых талантливых преподавателей, но Александр Ельчининов был среди них исключительным и несравнимым. Его преподавание более чем что-либо иное в гимназии осуществляло ее основную идею – школу радости, творчества и свободы. Оно не укладывалось ни в какую систему и перерастало всякую программу. Это время полно для нас, учеников отца Александра, яркими личными воспоминаниями, овеяно очарованием прежде всего личности нашего учителя. В эти же годы Александр читал лекции по истории религии на высших женских курсах, а также частный цикл открытых лекций на близкую ему тему о новой русской религиозно-философской мысли и об отдельных ее представителях, которых он всех лично знал. После революции в годы голода и разрухи он работал в американской организации, которая оказывала помощь голодающим в России, организовывал ремесленные, спортивные и просветительские занятия для детей. Позже, когда революционная буря рассеяла многих, он оказался семьей во Франции, в Ницце, где первое время занимался сельским хозяйством, совмещая это с уроками русского языка и историей для русских детей во французском лицее. К этому времени стало ясно, что светская педагогика уже не удовлетворяла его, другое, более высокое призвание влекло его к себе. Вот его рассказ о том, как это произошло. «Я получил письмо от отца Сергия Булгакова, где он настойчиво советует мне принять священство. Я был поражен. Сначала мне стало страшно, как бывает страшно, когда почувствуешь судьбу, рок. Я понял сразу, что это невозвратимо, что это моя судьба. В другом я, может быть, пытался бы обойти ее, но тут я почти не колебался. Я пошел навстречу, и тогда стало так радостно и ясно на душе. На старых путях, педагогика, лекторство, мне было уже нечем жить». На новом пути я оживаю, возрождаюсь снова. Это мое посвящение во вторую степень. Первое – брак, второе – священство. И еще. Меня всегда, особенно в последний год, пугало быстрое течение времени. Это потому, что я стоял на месте. Теперь, с решением принять священство, я пошел вразрез со временем. Или, вернее, нырнул в глубину, где время безразлично. Принятие им в 26-м году священства было естественным продолжением и внутреннего его пути, и его внешней деятельности. В священстве он проявил высшее, к чему был призван, и как бы осуществил замысел Божий о себе. Так писала об этом его супруга-иконописец Тамара Ельчининова. Кто-то из его друзей сказал даже о его внешности в день его рукоположения. Весь его иконописный облик как бы наконец нашел свое подлинное изображение. Священство дало новое вдохновение его жизни. До священства, как о многом, я должен был молчать, удерживать себя. Священство для меня – возможность говорить полным голосом, писал он в дневнике. О том же свидетельствуют и его друзья. Профессор Ильин говорил, его личность просияла в священстве, которое развязало и раскрыло все заложенные в нем возможности. Сам он в первые дни записывает в дневнике, какая радость быть священником! Священство – единственная профессия, где люди поворачиваются к тебе самой серьезной стороной и где сам все время живешь всерьез. Каким он был духовником и чем он становился для людей, подходивших к нему на исповеди, мы видим из многих признаний. Для меня он был олицетворением Божьей правды на земле. Лучше, яснее, проще и мудрее его я никого не знал. В общении с ним открывался самый короткий путь к Богу. Как часто одна мысль, что придется перед ним каяться, останавливала от греха. Разговоры с отцом Александром оставались в душе навсегда. Они были этапами духовной жизни. Его руководство и наставления иногда почти неуловимы, слова скупы, но каждое оброненное им слово, полное человеческого понимания, оставляет след на всю жизнь. У него был дар внимания и любви к каждому и дар забвения себя. В этом была его внутренняя сила и сила его необычайного влияния на людей». Одним из больших увлечений отца Александра и особенно близким его духу было движение, христианское студенческое движение молодежи, к которому он был близок еще в России через профессора Новоселова, погибшего в годы репрессий. Михаил Новоселов вел в Москве проповедь веры среди студенчества и привлекал его к церкви. «Я все больше ценю движение», – писал отец Александр, – «как собрание всего живого в церкви, всех тех, кто принимает христианство не как традицию, не как слова, не как быт, а как жизнь». Особенно вдохновляли его большие ежегодные съезды движения. Атмосфера съездов напоминает мне отдаленно тот горячий воздух тесных христианских общин апостольского века, в котором дышит Дух Святой и совершаются чудеса, без которого христианин задыхается и является только тенью, только схемой христианина. На одном из съездов он встречает своего прежнего ученика, который отмечает: «Когда я увидел его священником, я определил для себя самого его особенность, сочетание в нем очень высокой настроенности с веселой жизнерадостностью, временами казавшейся чуть не беспечностью. Это ли беспечность во внешних обстоятельствах жизни, или его душевное здоровье были тому причиной, но он сохранял что-то удивительно молодое во всем своем облике». Но умер он сравнительно рано, всего 53 лет, полный сил и планов жизни. Только что его перевели из Ниццы в кафедральный собор Парижа. Он умер в Париже 24 августа 1934 года от прободения язвы желудка, вызвавшего сложное внутреннее заражение, длившееся 5 месяцев. Умер в больших страданиях. Человеческая смерть всегда трагедия и утрата, особенно для семьи, для близких. Но в этой смерти, помимо человеческого, открывалась и божеская. Полновесный плод человеческой праведности и человеческого подвига вручался в руки Творца, писала мать Мария Скопцова. Таким рисовался образ отца Александра Ельчининова в изображении его близких и друзей, но лучше и полнее всего он отразился непосредственно в той книге, по которой многие из вас наверняка знают имя отца Александра Ельчининова и в которой звучит обращенный к нам его живой голос. Это книга «Записи». Она никогда не готовилась ее автором к печати, а была задумана и составлена уже после смерти отца Александра, чтобы как-то продолжить и укрепить неоконченное дело его жизни. В книгу вошли некоторые из его записей, которые он вел для себя, отрывки из писем, имеющие общий интерес, несколько планов и проектов проповеди, случайные заметки на отдельных листках, найденные в его бумагах. Вот буквально несколько цитат из этой книги. «Оставьте точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего дела в мире. Счастье не есть самоцель, оно производное от правильной жизни. Будет правильно построена жизнь, будет и счастье, а правильная жизнь – это праведная жизнь. Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существуют неверующие. Сама по себе ограниченность человеческая не есть глупость. Самые умные люди непременно ограничены до некоторой степени. Глупость начинается там, где появляется упрямство и самоуверенность, то есть проявление гордости. Как утешить плачущих? Плакать вместе с ними. Ожидание и требование чудес не только нечестиво, как проявление недоверия к Богу, но и бессмысленно, ведь мы имеем миллионы совершившихся чудес, и если они не убедили нас ни в чем, то почему именно это чудо должно нас убедить? Пугает течение времени, когда стоишь на месте. Надо погрузиться в глубину, где время безразлично.